но в настоящее время ему не представилось случая поразмыслить о своей любви, так как возвращение Боба Сойера непосредственно предшествовало появлению мясного паштета из булочной, для уничтожения которого этот джентльмен настоятельно предложил мистеру Винклю остаться. Скатерть была разослана поденщицей, которая занимала место экономки мистера Боба Сойера, а когда третий нож и вилку позаимствовали у матери мальчика в серой ливреи, ибо домашнее хозяйство мистера Сойера было поставлено на скромную ногу, они уселись за обед, к которому было подано пиво в самой подходящей для него оловянной посуде, как заметил мистер Сойер. После обеда мистер Боб Сойер потребовал самую большую ступку из находившихся в лавке и начал приготовлять в ней ароматический ромовый пунш, уверенно и с ловкостью аптекаря размешивая и растирая пестиком соответствующие составные части. Мистер Сойер, будучи холостяком, владел одним единственным стаканом, который был предоставлен мистеру Винклю как гостю. Мистер Банеллен приспособил себе воронку, заткнув пробкой узкий конец ее, а Боб Сойер воспользовался одним из тех стеклянных сосудов с широким отверстием и различными каббалистическими знаками, в которых аптекари обыкновенно отмеряют жидкие лекарства при изготовлении своих микстур. Когда с предварительными приготовлениями было покончено, пунш отведали, объявили превосходным и, условившись, что Боб Сойер и Бен Эллен имеют право наполнять свои сосуды дважды на каждый стакан мистера Уинкля, они честно принялись за дело с большим удовольствием и в добром согласии. Пением не развлекались, ибо мистер Боб Сойер сказал, что это было бы непрофессионально, но в награду за такое лишение говорили и хохотали так громко, что, по всей вероятности, их слышали на другом конце улицы. Эти разговоры существенно помогли скоротать время и развить ум подручного Боба Сойера, каковой подручный, вместо того, чтобы посвятить вечер обычному занятию, писанию собственного имени на прилавке, а затем стиранию его, прильнул к стеклянной двери и в одно и то же время мог и слышать, и видеть. Веселье мистера Боба Сойера стремительно переходило в буйство. Мистер Бен Эллен быстро впадал в сентиментальность, и от пунша почти ничего не осталось, когда мальчик, вбежав в комнату, объявил, что некая молодая женщина приглашает Сойера, преемника Нокморфа, немедленно прибыть на одну из ближайших улиц. Это положило конец пирушке. Мистер Боб Сойер, уразумев сообщение после двадцатикратных повторений, обвязал голову мокрым полотенцем, чтобы протрезвиться, и, добившись этого только отчасти, надел зеленые очки и отправился в путь. Не поддаваясь ни на какие уговоры подождать возвращения Боба и убедившись в полной невозможности завязать с мистером Беном Элленом хоть сколько-нибудь разумный разговор на тему, особенно близкую его сердцу, или на какую бы то ни было другую, мистер Уинкль попрощался и вернулся в кустарник. Душевное смятение и непрерывные размышления, пробужденные Арабеллой, воспрепятствовали пуншу, который пришелся на его долю, произвести на него то впечатление, какое он произвел бы при иных обстоятельствах. Посему, выпив стакан содовой воды с бренди в буфетной, мистер Уинкль прошел в общую столовую скорее угнетенный, чем возбужденный событиями этого дня. Перед камином, спиной к мистеру Уинклю, сидел довольно высокий джентльмен в пальто. Кроме него в комнате никого не было. Ветер был довольно холодный для этого времени года, и джентльмен отодвинул свой стул в сторону, чтобы дать возможность вновь прибывшему созерцать камин. Что же должен был почувствовать Уинкль, когда при этом обнаружилось лицо и фигура мстительного, кровожадного Даулера? Первым побуждением мистера Уинкля было ухватиться за ручку ближайшего колокольчика, но таковая, к несчастью, находилась за головой мистера Даулера. Он шагнул было к ней раньше, чем одумался. Это движение заставило мистера Даулера поспешно отодвинуться.
«Мистер Уинкль, сэр, успокойтесь, не бейте меня, я этого не стерплю, побои никогда!» — сказал мистер Даулер мягче, чем мистер Уинкль ожидал от столь свирепого джентльмена.
«Побои, сэр?» — задыхаясь, выговорил мистер Уинкль.
«Побои, сэр!» — отозвался Даулер. «Не волнуйтесь, сядьте, выслушайте меня!»
«Сэр, — сказал мистер Уинкль, дрожа всем телом, — раньше, чем я соглашусь сесть рядом с вами или против вас, мне нужна гарантия в виде некоторого объяснения. Прошлой ночью вы бросили угрозу, направленную против меня, сэр. Страшную угрозу!»
Тут мистер Уинкль сильно побледнел и умолк.
«Да, —
сказал Даулер с лицом почти таким же бледным, как у мистера Уинкля.
«Обстоятельства внушали подозрения. Были даны объяснения. Я уважаю ваше мужество, ваши чувства благородны, сознание невинности. Вот моя рука. Пожмите ее».
«Право же, сэр!» — начал мистер Уинкль, не решаясь подать ему руку из опасения подвергнуться неожиданному нападению. «Право же, сэр,
я знаю, что вы хотите сказать», — перебил Даулер. «Вы чувствуете себя обиженным, вполне естественно. Так было и со мной. Я был неправ. Прошу прощения. Будем друзьями. Простите меня».
С этими словами Даулер почти насильно завладел рукой мистера Уинкля и, пожав ее с величайшим жаром, заявил, что считает его человеком чрезвычайно смелым и уважает его больше, чем когда-либо.
«Теперь садитесь», — сказал Даулер. «Расскажите все. Как вы нашли меня? Когда вы за мной погнались? Будьте откровенны. Скажите мне».
«Это произошло совершенно случайно», — ответил мистер Уинкль, весьма озадаченный странными и неожиданными вопросами. «Совершенно!»
«Рад этому», — сказал Даулер. «Я проснулся, забыл об угрозе. Я смеялся над происшествием. Я был расположен к вам дружелюбно, я так и сказал».
«Кому?» — осведомился мистер Уинкль.
«Миссис Даулер». «Вы дали клятву», — сказала она. «Ну, дал», — сказал я. «Это была опрометчивая клятва», — сказала она. «Ну да», — сказал я, — «я принесу извинения. Где он?»
«Кто?» — спросил мистер Уинкль.
«Вы», — отвечал Даулер. «Я спустился вниз. Вас не было». Пиквик был мрачен. Он покачал головой, выразил надежду, что до насилия не дойдет. «Я понял все. Вы считали себя обиженным. Вы вышли, быть может, за другом, может быть, за пистолетами». «Благородное мужество», — сказал я. «Я восхищаюсь им».
Мистер Уинкль откашлялся и, начиная соображать, откуда ветер дует, приосанился.
«Я оставил вам записку», — продолжал Даулер. «Написал, что сожалею, и это верно. По срочному делу меня вызвали сюда. Вы были неудовлетворены, вы последовали за мной, вы... потребовали устного объяснения. Вы правы, правы, правы. Теперь все выяснено. С моими делами покончено. Завтра я возвращаюсь. Едем вместе».